Глава десятая. В себя он приходил медленно. Щека его лежала на раскаленных камнях, и некуда было спрятаться от дневного света. Но даже открыв глаза, он долго не мог пошевельнуться, только взгляд не был скован. Он послал взгляд вдоль длинной галереи и отыскал знакомую могильную плиту. Он стал внимательно рассматривать ее дюйм за дюймом, словно хотел заполнить время, боясь, как бы его не заполнило что-нибудь худшее. Но это не помогло, и ничто не могло помочь. В конце концов, беспомощный и покинутый, он оказался во власти своего прозрения, как в тисках. Только теперь он заговорил. «Ну, конечно». Я должен был знать, должен был понять. В соборе раздался шум. Где-то стукнула дверь, послышались голоса. Он встал и заковылял к средокрестию. У опор он услышал крики. Подбежали два сторожа, за ними поспешал отец Адам. Джаслин ждал священника, уронив голову и руки. «Чего от меня хотят?» «Пойдемте, она ждет». «Она?» Но, спросив это, он сразу вспомнил, что она умерла, а ждет Элисон, которая во что бы то ни стало хочет покоиться в соборе. «Я поговорю с ней. Наверное, она кое-что знает. В конце концов, в этом была ее жизнь». Они вместе прошли через Нев, и сторожа не отставали от них. В углу, где он обычно видел ее, кто-то стоял, и сердце его дрогнуло. Но это был не мой юноша. Теперь он даже не мычал. Джаслин знал, что позор покрыл и немого, поэтому он отвернулся к двери, куда его вели. На дворике перед своим домом он остановился. «Мне еще можно войти?» «Да, это разрешено. Пока». Он кивнул и поднялся по знакомым ступеням. Но зало переменилось, как переменилось многое. В камине пылал огонь. Повсюду горели восковые свечи, как на алтаре. У камина лежал ковер, и стояли два стула. Джаслин едва различал стулья, потому что свечи слепили ему глаза, и он подумал о том, как похожи эти свечи на яркие огни, которые иногда плыли перед его глазами. Но все равно у него не было времени рассмотреть все перемены, потому что на стуле по другую сторону камина сидела женщина, и другие женщины стояли у нее за спиной. Когда он подошел к ковру, она встала, преклонила колени и, поцеловав ему руку, тихо сказала: «Преподобный отец Джаслин». А потом вдруг вскочила, обернулась к остальным и затараторила: «Горячую воду, полотенце, гребень!» Он поднял руку и остановил ее. «Это ни к чему!» Помолчав, он взглянул на женщин. «Пускай они оставят нас». Тени женщин уползли прочь. Когда они исчезли, она взяла руку Джаслина, легонько сжала и усадила его на стул. Он чувствовал левым боком приятное тепло камина. Она была маленькая, почти как ребенок. И даже когда он сидел, ее лицо было лишь чуть выше его глаз. Она посмотрела куда-то поверх его плеча. «Племянник, ну и ты отошлешь своего священника?» «Нет, он останется. Я под его надзором. И все равно нам нельзя быть наедине». Она засмеялась ему в лицо. «Благодарю за любезность». Но он не понял ее, да и не пытался понять. Она серьезно кивнула, словно знала это. «Я и забыла, какой ты провинциал», — Я? Провинциал, тот, кто живет в провинции, в глуши и не видит дальше своего носа. Может быть. Но он мог рассмотреть ее лицо, которое было совсем рядом, томное, почти такое же блестящее и гладкое, как жемчуга, украшавшие ее черные волосы. Ну, конечно, волосы у нее черные или были когда-то черными. Он рассматривал ее тонкие выгнутые брови, заглядывал в выпуклые черные зрачки. Она засмеялась, но он с досадой остановил ее. «Молчи, женщина!» Теперь она стояла перед ним с покорной улыбкой. Черное праздничное платье. На шее тоже жемчуга. Рука? Она словно угадала его желание и поднесла руку к его глазам. Пухлое и белое. Лицо, заслоненное рукой. И она, словно опять угадав его желание, убрала руку. Улыбающаяся, пухлая, как и рука. Чуть излишне полная. Крошечный рот, нос с горбинкой. Веки темные, блестящие. Она их, наверное, красит. Ресницы длинные, густые. На них повисли прозрачные капли. Сестра моей матери. Улыбающееся лицо исказило гримаса. Капли упали с ресниц. Но голос прозвучал легко и беспечно. Непутевая сестра. Она сделала быстрое движение, и в руке у нее оказался белый лоскут. Пускай хоть так. Она наклонилась к нему, и на него вдруг повеяло весной, и он зажмурился от этого дурманящего запаха. Сквозь сутолку воспоминания он почувствовал, как белый лоскут коснулся его лица и оставил следы на веках, почувствовал руку у себя на голове и снова услышал ее тихий голос. В конце концов, даже такие... Он открыл глаза, ощущая весенний аромат, а она все возилась с ним. Теперь ее лицо было совсем близко, и он видел, какое оно изнеженное, холеное. Только вблизи можно было разглядеть на гладкой коже тоненькие лучики. Она не позволяла своему лицу ни полнеть, ни худеть сверх меры. Это было видно по глубоко обозначенным бороздкам возле глаз и по спокойному лбу, который она отстояла от морщин. Она то и дело меняла выражение лица, отстаивая его, не давая ему одрябнуть, обвиснуть. Только глаза, маленький рот и нос были так несокрушимы, что их не приходилось отстаивать. Он почувствовал смутную жалость к этому лицу, но не знал, как ее выразить, и пробормотал только «Спасибо, спасибо». Наконец она оставила его в покое, перешла через ковер, унося с собой запах весны, повернулась и села лицом к нему. «Ну, племянник?» И он вспомнил, что она приехала вовсе не для того, чтобы отвечать на его вопросы. Ведь она добивается своего. Он потер висок. «Вы писали мне насчет погребения в соборе, но я...» Она всплеснула руками и воскликнула. «Нет, нет, не надо об этом!» Но он уже заговорил деловым тоном. «Теперь, вероятно, это будет зависеть не от меня, хотя пока еще ничего не известно. Отец Адам?» — он повысил голос. «Отец Адам!» «Да, преподобный отец, я вас не слышу. Может быть, мне подойти ближе?» «Что я хотел спросить у него или у нее?» «Нет, не надо!» Огонь плясал у него в глазах. «Да нет же, Джаслин!» Я приехала, потому что беспокоилась. Беспокоилась о тебе, поверь. Обо мне? О провинциале? Тебя знают по всей стране и даже по всему миру.
Ваш прах может в некотором смысле Я прошу прощения осквернить храм.
И тут он увидел, как мгновенно она может вспылить. А сам ты его не осквернил? А эти люди? Это запустение? И этот каменный молот, который висит над головой и ждет своего часа? Он ответил, кротко глядя в огонь. Женщине это нелегко постигнуть. Поймите, я был избран, и с тех пор я всю жизнь искал свое предназначение, а потом исполнил его. Я принес себя в жертву, и надо судить очень, очень осторожно. Избран? Я уверен, вы получите здесь место для погребения, но сам я едва ли согласился бы на это. Избран? Да, Богом. Ведь в конце концов избирает Бог. А я избрал Роджера Каменщика. Он один мог это исполнить. Он и никто другой. Остальное последовало неизбежно. Услышав ее смех, он вздрогнул и поднял глаза. «Слушай, племянник, ведь это я тебя избрала! Нет, ты послушай меня!» Дело было не в Виндзоре, а в охотничьем замке. Мы с ним отдыхали в постели после трапезы. Но при чем здесь я? Я услаждала его, и он захотел сделать мне подарок. А у меня было все, чего желала душа. Я не хочу слушать. Но я была счастлива и поэтому великодушна. И в голову мне пришла мысль. Я сказала, у моей сестры есть сын. Она снова улыбалась, но теперь уже печально. Правда, я готова признать, что мною двигало не только великодушие. Она была такая набожная, постная и вечно меня... Ну ладно, пускай это было наполовину великодушие, потому что ведь ты в нее такой же упрямый, злой.
«Женщина, что он на это сказал?»
«Ах, Джаслин, сядь, прошу тебя! Не действует на нервы, когда ты стоишь, нахохлившись, как птица под дождем. Мне кажется, в ту минуту я немного злорадствовала. Что он сказал?» «Он сказал, мы сунем ему в рот лакомый кусочек. Так и сказал, невзначай. Тогда я и говорю». Он послушник в каком-то монастыре. И тут я захихикала, а он захохотал. И мы схватили друг друга в объятия и стали кататься по постели. Ну, скажи сам, разве это было не смешно? Мы оба были молоды. Нам это понравилось. Джаслин. Он увидел, что она стоит подле него на коленях. Джаслин, не все ли равно? Ведь в этом жизнь, — он сказал хрипло. Все, что я сделал, — он помолчал, — я был уверен, что я принес свою жизнь в жертву во имя великого дела. Быть может, это и есть неисповедимый путь свершения. Ведь гвоздь у нас... Какой гвоздь, племянник? Ты говоришь так туманно! Наш епископ Вальтер прислал из Рима. Я знаю Рим и епископа Вальтера. Ну вот, теперь вы сами видите. При чем тут я? Только шпиль имеет значение. Потому что... Почему же? Это выше вашего понимания. Он прибил его к небу. Слепой глупец, я просил денег. А он сделал лучше. Ну вот, — подумал он, — вот и все. Но нет, он снова услышал ее задыхающийся голос.
— Ты просил у него денег, а он прислал гвоздь!
— Именно так. — Вальтер! Она засмеялась, и смех кругами поплыл вверх, а потом у нее перехватило дыхание. И сквозь тишину в его ушах раздалось пение опор. Ни ясных мыслей, ни доводов не было в его голове. Подступила дурнота. и все его тело содрогалось. А потом дурнота захлестнула его. Он почувствовал, что она схватила его за руки. «Джаслин, Джаслин, ничего не надо принимать так близко к сердцу!» Он открыл глаза. «Ты должен верить, Джаслин!» «Верить? Да, да, верь в свое призвание и в гвоздь!» Она трясла его за плечи. «Послушай меня, послушай же! Я не сказала бы тебе, если бы не...» «Это не важно. Ты что-то хотел спросить у меня?» «Подумай, соберись с мыслями. Что ты хотел спросить?» Он взглянул ей в глаза и прочел в них страх. «Что может значить?» Тут он подумал, что оба они, как дети, загадывают друг другу загадки. И не мог удержать визгливого смеха. «Да, теперь я вспомнил. Что может значить, когда человек думает лишь об одном и не о дозволенном, не о предписанном, но о запретном? Тоской же вспоминаешь, радостно и в то же время с тайным мучением. Но о чем же? А когда они умирают, да, умирают, припоминаешь то, чего никогда не было с ней. С ней? Ясно видишь ее, каждую черточку среди неземного, видишь только ее одну, и знаешь, что это неизбежно следует из того, что было прежде. Она прошептала над самым его ухом. «И это случилось с тобой?»
«Мне нет ни минуты покоя, и в этом неизбежность». Он серьезно посмотрел на нее и сказал прямо ей в лицо. «Вы, конечно, это знаете. Скажите мне, больше я ничего не хочу». «Это колдовство, да?» «Это непременно должно быть колдовство».
Но она отодвинулась, отшатнулась от него, встала, перешла через ковер и оставила за собой жуткий шепот. «Да, колдовство, колдовство». Она куда-то исчезла, а он все сидел и торжественно кивал огню. «Это предопределено, и многое еще будет погублено. Да, многое». Он вспомнил об отце Адаме, который стоял поодаль в тени. «А вы что скажете?» «Ее путь ведет прямо в ад». Он выбросил ее из головы, и она исчезла навсегда, словно капля канула в реку. Повсюду суета. Стало тихо, а потом отец Адам сказал: «Вам надо уснуть». «Мне теперь уж никогда не уснуть. Пойдемте, отец мой». «Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено». И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму. И все-таки он стоит. Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул: «Какое кощунство!» Прошли часы, в камине остались лишь угли, и тогда он снова заговорил. «Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь». В окна просочился рассвет, бледнее вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры. Он мычал и манил за собой. Джаслин медленно встал. «Отец мой, вы позволите мне пойти?» Страж тихонько покачал головой. «Мы пойдем вместе». Джаслин потупился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора.
В нефе все было без перемен,
и Джаслин сказал немому, не глядя ему в лицо: «Покажи нам, сын мой». Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и также на носках ушел. Джаслин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже, и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали в опору.
И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри него. Туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обратив камень вместе с остальными. В тот же миг его тело тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни. И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести, и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки пытались его поднять, но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джаслин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что, по крайней мере, одна истовая молитва услышана.
Глава 11. Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама: «Еще не рухнул?» И ответ был всегда один: «Нет еще, сын мой».
Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.
«Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку». Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джаслин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли: «Даже тогда не узнать». Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело. В комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток, и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице. Услышал, как заскрипел под Ансельмом стул.
И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.
«Ансельм, вот я в пустыне».
Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза. «Рано или поздно это удел всякого».
«Нет, — подумал Джаслин. Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых. Но пусть и это послужит мне уроком».
В тяжких муках
Я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря, и вы были моим наставником. Селим повернул к нему голову. Он был скован неловкостью, и прозвучали слова, понятные им обоим. В краткой жизни сей...
Жизнь. Он закрыл глаза, размышляя о жизни. Да, знаю. Я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то. Я шел через мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны Святым Духом. Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море. Я прибежал к вам. Ансельм пошевельнулся. На лице его появилась слабая улыбка, но улыбка была недобрая. Вы сжались к моим ногам, как пес. Как же вам все это вспоминается, Ансельм? Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо. Почему вам, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться? Мне? Почему вы обратили на меня это юношеское обожание? Мысли Джаслина путались. Я? Разве?
Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо. Вы не знаете. Вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы. Джаслин облизал сухие губы. Я был невластен в своих чувствах и неловок.
Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок. Но вы, Ансельм, вы-то сами. Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джаслином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джаслину в глаза и отодвинулся. Это было давно и едва ли что-нибудь значило. А потом... потом произошло все это. Нет, я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно, и досадно. Вы все принимали так близко к сердцу. Какое там близко к сердцу? Вы не понимали, не видели, — Ансельм воскликнул. А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас. Мы были избраны для великого дела. Так я думал. А сейчас я не знаю сам.
Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели к наставнику. Я есмь то, что есмь, но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень, служка, дьякон, священник, видеть вас настоятелем этого собора, хотя бы едва умели прочитать «Отче наш», подвергнуться искушению, да, искушению, потому что куда голова, туда и хвост. А ведь все мы не святые, это надо признать, и не чуждо тщеславие. И вот искушение привело меня на край погибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро. Но вы искушали меня, и я ел от запретного плода.
А потом? Потом? Вы сами знаете, старый король умер, и ваше возвышение прекратилось. Да, конечно. И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди. Несмотря на слабость, Джаслина охватила глубочайшее удивление. «Но какой же вы тогда священник?»
«Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы, ничтожный. И я сознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айва, Джаслин. Вы сделали мальчишку каноником, потому только что его отец дал бревна для шпиля. Вот видите, у него столько же прав в соборе, сколько у вас или у меня. Но от него хоть меньше вреда, он все время на охоте. А вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба, среди каноников мир и согласие. Словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас. Ансельм, помните, как вы обошлись со мной перед капитулом, когда я возражал против шпиля? Я не забыл и никогда не забуду. Вы приказали мне при всех. Сядьте, Ансельм. Помните? Сядьте, Ансельм.
Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь.
А потом эта история со свечами.
Я знаю.
И, наконец, Джаслин, если хотите услышать все до конца, способы, которыми велась стройка. Уйдите, прошу вас. Согласитесь, это уж сверх всякой меры. Принудить человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщика.
Что поделаешь, простите меня.
Разумеется, я вас прощаю. Прощаю.
Я молю. Молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите меня за то, что я таков, каков есть. Я же вам сказал. Но в душе, Ансельм, скажите, что прощаете в душе. Шаги отзвучали и смолкли на лестнице, а потом надолго наступила тишина.